Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков. Юрий Николаевич, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
Юрий Николаевич, отниму у вас ровно 10 секунд.
Да.
Я просто хочу сказать нашим слушателям, что вышел шеститомник Юрия Николаевича Жукова, где собраны все его книги, или почти все.
Нет, не все. 6 из 8 монографий и 6 из 16 книг.
Вот, значит, есть еще куда стремиться и вам, и нам. Так что он в продаже, потому что, несмотря на падение интереса к чтению, как нам говорят, вот некоторые книги не подвержены этому. Юрий Николаевич, и
да.
Больше я у вас времени отнимать не собираюсь. Итак, тема. Главная тема сегодняшней лекции и беседы Юрия Николаевича Жукова – это причины отмены военного коммунизма. Казалось бы, ничего нового, а вот оказывается, очень даже новые интересные факты. Юрий Николаевич, первый вопрос.
Да.
Буквально, очень конспективно, какова была историческая обстановка к моменту вот этого события?
Была предельно простой. В начале 20-го года фактически завершилась гражданская война. Разбит Юденич с эстонцами, которые дважды наступали на Петроград. Разбит генерал Миллер на севере и англичане, которые вынуждены были удирать на родину. Разбит, судим и расстрелян Колчак. Разбит Деникин, и остатки его армии были оттеснены в Крым, в своеобразную мышеловку. Практически война больше не продолжалась. Но от этого экономическое положение страны не улучшилось. Дело в том, что и 18-й, и 19-й год страна жила, в общем-то, старыми запасами. А в 20-м году все съели и хлеб, и уголь, и нефть. Поэтому оказалась очень сложной ситуация. Дело в том, что наши руководители продолжали ждать мировую революцию в Германии. И поэтому Троцкий категорически не хотел распускать гигантскую армию. А Красная Армия в то время насчитывала 5,5 миллионов человек, которых нужно было кормить, поить, обувать, одевать и вооружать.
Юрий Николаевич, идея мировой революции в то время, она была всеобъемлющей или были люди, которые высказывались против?
Вы знаете, в тот момент все руководство партии, оно же руководство страны, ориентировалось только на мировую революцию. По одной простой причине. Они и Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и кто угодно, и Бухарин понимали, в Германии самый мощный пролетариат, хорошо организованный профсоюзами и социал-демократами. Германия вторая в мире страна по уровню промышленности. И вот если соединить мощнейшую Германию с отсталой крестьянской Россией, то, как они утверждали, в мире возникнет государство, с которым придется считаться всем и против которого никто не пойдет. И тогда все можно будет легко сделать, в основном за счет Германии. Вот отсюда эти устремления, тем более, что весной 20-го года в Германии тоже началось нечто вроде революции, но быстро завершилось. Но в Кремле не оставляли надежд, что ну не сегодня, не в этом году, но через полгода обязательно это будет революция. И поэтому Троцкий категорически отказывался демобилизовывать армию, сокращать ее. она должна была, как только начнется революция в Германии, двинуться на Запад. По дороге сокрушить Польшу, Чехословакию, прихватить Австрию, и вот тогда-то и возникнет тот самый обещанный строй практически чуть ли не на всей земле. Вот такая была странная ситуация.
А в стране железные дороги стоят, как вы сказали, есть нечего, лекарств, ну, естественно, на всех не хватает.
Да.
То есть...
Полный экономический кризис.
Угу.
То есть очень тяжелое положение.
И да. Хлеб выгребается у крестьян.
Ну, понимаете, у крестьян тоже особо нечего было выгребать. Не забудьте, у нас в 20-м году был очень сильный неурожай. Еще не голод, но страшный неурожай. Более того, ведь основные территории хлебопроизводящие – Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь – были ареной гражданской войны. Где и когда и кому там было сеять и собирать хлеб. Поэтому даже у крестьян особо ничего взять нельзя было. И вот это и создало ту страшную обстановку, о которой сегодня у нас не любят вспоминать. Ведь для того, чтобы у крестьян взять хлеб, им нужно было дать сельскохозяйственное орудие, мануфактуру, керосин, соль, спички, обувь. Что-то даже при продразверстке крестьянам нужно было давать. Но чтобы это дать, нужно было произвести. А заводы, фабрики стояли. Не было топлива, ни угля, ни мазута. Более того, многие рабочие ушли от голода городского в деревни. И что делать? И вот именно тогда Троцкий придумал, а Ленин горячо поддержал идею трудовых армий.
То есть Ленин ее поддержал, эту идею?
Да не просто поддержал. На съезде профсоюзов яростно ее защищал, отстаивал эту идею. То есть, во-первых, армии сохраняются, но 7 армий отправляются на работы, принудительные по сути. Одна армия должна была восстанавливать железные дороги, другая должна была восстанавливать шахты и заводы Донбасса, остальные, где потребуются, куда их распределят. В этом была суть. Но вскоре оказалось, что этого недостаточно. И тогда что придумали? Милитаризацию труда. То есть какую-то отрасль объявляли на военном положении. И рабочие обязаны были приходить строго вовремя, выполнять норму и обязательно пребывать при своем станке, не имели права переходить на другое предприятие, уйти вообще с работы. Если они нарушали эти правила, их сначала подвергали административным взысканиям, а затем, в случае повторения или очень сложных их нарушений, отдавали в рефтрибунал. Всего лишь навсего. Более того, в этих условиях профсоюзы перестали работать. Как они могли работать? Ну, они и сегодня нигде в мире не работают в армии. А рабочий класс превратили в людей, привязанных к своему станку со строжайшей военной дисциплиной. И тогда Троцкий пошел дальше. Он заявил о том, что необходимо угосударствить профсоюзы, превратить их просто в государственный орган, а работники профсоюза должны не защищать права рабочих, а наоборот превратиться в надсмотрщиков, погонял. А объяснение простое. При капитализме профсоюзы отстаивают права рабочих против работодателей, которые являются врагами их, буржуазия. А при советской власти государство рабочее, поэтому от него защищать не нужно никого. Это их государство, государство рабочих.
Угу.
И вот это-то положение стало постепенно накалять обстановку в пролетариате. Точнее, в двух сохранявшихся еще с точки зрения действующей промышленности городах. Петрограде и Москве. Тех городах, которые давали, ну, чуть ли не 3/4 промышленного производства на 17-й год. И дальше происходит совершенно дикое. Томский председатель ВЦСПС, Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов, пытается на Политбюро протестовать против вот этих ужесточений, милитаризации труда, которая исключала профсоюзы. Политбюро отвергает просьбу и Томского. И тогда Томский поступает очень просто. В начале ноября в Москве собирается 5-я Всероссийская конференция профсоюзов. И там сначала выступает Рыков, глава ВСНХ, Высший совет народного хозяйства, орган, который управлял всей абсолютно промышленностью страны. И Рыков с трибуны уговаривает делегатов конференции отказаться от того, что составляло суть профсоюзов, то есть независимость от государства и противостояние с государством при нарушении интересов рабочих. Его, естественно, чуть ли не освистали. После этого поднялся Рудзутак, заместитель Томского ВЦСПС, и говорил очень спокойно, рассудительно. Он сказал, да, рабочие весь этот год, 20-й, терпели и 19-й, потому что понимали, идет гражданская война, решается судьба советской власти. Мы терпели все. И голод, и нехватку топлива, и какие-то ограничения. Но, сказал Рудзутак, ведь гражданская война практически кончилась. Действительно, когда выступал Рудзутак, перекоп был прорван, и Красная Армия устремилась в Крым. И Рудзутак вопрошал, обращаясь уже к власти, вы всегда ссылались на условия гражданской войны. Гражданской войны больше нет. Что вы собираетесь делать? На следующий день должен был собраться пленум ЦК с одной задачей – обсудить программу работы 8-го Всероссийского съезда Советов. Рутинная работа, кто выступит, с каким докладом, о чем, как и что. Но пока еще собирались обсуждать будущий съезд Советов, Рудзутак выступил. И информация о его выступлении поступила сразу же в ЦК. И вот тут Ленин наконец понял, что он завел страну с военным коммунизмом и Троцким во главе совсем не туда. В западню или в тупик, неважно, но не туда. И тогда он предложил немедленно выступить на этой конференции профсоюзной и объяснить, что партия большевиков всецело стоит за профсоюзы, за рабочих и не собирается их особенно угнетать. Потом догадался, что ему неудобно. В марте он уже выступал перед профсоюзами, но выступал, призывая отказаться от профсоюзов. И тогда решили послать на конференцию Зиновьева.
Чем был обусловлен именно этот выбор?
Ленин понимал, что Зиновьев выполнит все до деталей, что будет ему сказано.
И еще один вопрос.
Да.
Юрий Николаевич, вот это вот решение Ленина, это же ведь просто разворот на 180 градусов. Насколько
Конечно.
Был его велик тактический талант Ленина? Потому что вот так в одночасье кардинальным образом изменить свою политику, ну, наверное, не каждому дано.
Конечно, но пока он это сделал тайно. Еще не оглашал свое мнение. Послал вместо себя Зиновьева. А Зиновьев выступил и сказал: ребята, мы партия целиком за независимость профсоюзов, за то, чтобы профсоюзы защищали интересы трудящихся, делали все для этого. Более того, никакого государствления профсоюзов не будет. Более того, Зиновьев сказал, что вы правы, когда возмущаетесь долготерпением своим и голодом, и холодом. Действительно, чтобы рабочий работал, нужно его накормить. Нужно, чтобы он жил в теплой квартире, чтобы мог одеть и обуть свою семью. И вы пока этого не имеете, поэтому у вас все права на протесты. Вот что самое главное, сказал Зиновьев. Более того, через несколько дней его отправили в Харьков, столицу тогдашнюю Советской Украины, где он произнес уже на партийной конференции примерно такую же речь. Также брал под защиту возмущение рабочих, возмущение профсоюзов и обещал полную поддержку им. Об этом узнал Троцкий. И вот тут началась свистопляска настоящая. Троцкий не терпел, когда против него какой-то там Зиновьев выступает.
А это большое мнение о себе Троцкого, оно постоянно его сопровождало?
Конечно, конечно. Ведь он величал себя победителем в гражданской войне, хотя фактически всю его работу как наркома выполнял Склянский. Ну, чисто канцелярскую, рутинную работу управления армии. Большинство армий возглавляли царские генералы бывшие, которые умели воевать, знали, как нужно воевать, и победили новоявленных генералов, если не Первой мировой войны, то уже гражданской войны, когда легко и Колчак, и Деникин давали новые звания своим офицерам. Они победили в гражданской войне, а Троцкий гонял на своем бронепоезде, произносил пылкие речи и, если что-то было не так, устраивал децимации, то есть расстрел каждого сотого человека.
Нет, десятого, по-моему.
Да,
каждого,
да.
Десятого.
Не в этом.
Конечно, нет.
Да, выстраивал людей и часть расстреливал, наводил порядок в армии. Но это же не серьезно, это же не по-человечески. Но, тем не менее, он считал, что именно он вот своим примером, своей личностью, своими речами, своей жестокостью и победил в гражданской войне. Более того, ему дали наркомат путей сообщения. А вы сами понимаете, если идет 3 года гражданская война, что происходит с железными дорогами? Хотя их никто не взрывал, но изнашивается полотно. Изнашиваются паровозы.
А не взрывали, потому что железные дороги были нужны всем?
Ну, конечно, что белым, что красным, они не могли без железных дорог обойтись. И потом, я подозреваю, каждый считал, что это все-таки его страна. И уничтожать свою страну нельзя. Это вот особенность главной гражданской войны. Я уже, по-моему, рассказывал, что, в общем-то, во время боев между красными и белыми все решала психическая атака, как в фильме «Чапаев». Кто устоял, тот победил. А кто побежал, его брали в плен, меняли кокарду на звезду, либо звезду на кокарду, и война продолжалась. Но, в общем-то, кровопролитных сражений в гражданскую войну никогда не было. Вот, и Троцкий, как только узнал о выступлениях Зиновьева, собрал, митинг в театре Зимина. Это в помещении сегодняшнего театра «Оперетты».
Да, ну, прямо у Большого театра там рядом.
Да, совершенно верно. И там выступил, вновь требуя ужесточения политики по отношению к рабочим, милитаризации труда, к карательным мерам и так далее, и так далее, и так далее. И вот только после того, как он вылез уже на трибуну для всей страны, вот так Ленину...
Юрий Николаевич, извините, пожалуйста, Троцкий понимал, что это не Зиновьев, за Зиновьевым Ленин.
Вы знаете, по-моему, он думал, что Ленин в последнюю минуту пойдет за ним. Так же, как это было весной, в марте, когда Ленин поддержал его бредовые предложения. Вот. И развязал то, что впоследствии назвали дискуссией о профсоюзах. И повсюду стали, в Петрограде, в Москве, в Харькове, в других городах, партия обсуждать вопрос, нужны профсоюзы или не нужны. Это, конечно, важно, но все это можно было решить более однозначно. ЦК должно было сказать, нужны и точка. Вместо этого широкая дискуссия, более того, разрешено дискутировать внутри партии, публиковать различные взгляды в газетах. И партия утонула в пустословии. А рабочие как не получали хлеб, так и продолжали не получать. Как не поступало на завод топливо, так и не поступало. И результат в Петрограде, в крупнейшем промышленном центре страны закрывают более 60 самых больших предприятий. Путиловский завод, Балтийский, Сестрорецкий, многие другие. И рабочие оказываются на улице. А раз они оказались на улице, их могут послать работать в тьму таракань. Иначе они не получат ни зарплаты, ни права на паёк, на хлеб.
А трудармии все существуют.
Конечно, и работают, и великолепно работают. И рабочие начинают выходить на улицы с протестами. Уже в середине января забастовки на тех заводах, которые еще работали, в Москве, скажем, а в Петрограде очень мало их. И рабочие не только бастуют, но выходят на улицы, на демонстрации, протестуя против этой антирабочей, антипролетарской политики власти.
А лозунги, прямо антисоветские лозунги там
нет,
есть?
Нет, понимаете, ведь что было любопытного? ЧК в Петрограде тут же арестовало нескольких наиболее активных рабочих. Ну, дюжину, полторы дюжины. Пытаясь узнать, кто стоит во главе, какая организация. И обнаружила ЧК, что нету никакой организации, нету руководителей. Это стихийное движение. Ну, как сегодня движение желтых жилетов во Франции. Ну, кого не схвати, он не начальник, он только участник. А когда нету головы, как бороться? За кого ухватить? А лозунги самые простые. Продовольствие, хлеб, работа и восстановление прав профсоюзов. Элементарные, которые не идут вразрез с идеями советской власти. Ни на йоту. Понимаете? Угу. Поэтому они вот тем, что у них не было вот таких широких лозунгов, не было организации, превратились в нечто как бы аморфное, за что нельзя уцепиться. Но эти демонстрации, забастовки нарастают и в Петрограде, и в Москве. Более того, в Москве о том, что происходит, Подвойский пишет Ленину. Хотя они оба работают в Кремле, тем не менее, Подвойский и его заместитель Механошин, руководители всеобуча, пишут Ленину, что идут забастовки с января месяца, что на многих так называемых беспартийных конференциях, то есть это бывшие профсоюзные собрания, рабочие прямо говорят, при царской власти не справившегося министра выкидывали с должности. И не пора ли нам сегодня выгнать весь совнарком, который не справился с работой? Об этом прямо Подвойский сообщает Ленину. Ленин делает вид, что он это не знает и не читал. Более того, из Петрограда приходит послание от Зиновьева, где он расписывает о таком же положении в бывшей столице. Ленин не реагирует, а реагируют местные партийные комитеты. В Петрограде прежде всего. Что там сделали? Мгновенно.
Юрий Николаевич, да. Я прошу прощения, у нас сейчас новости,
да,
а вот
давайте.
После новостей мы узнаем, что же сделали петроградские партийные и административные власти.
Давайте.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Да. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем лекцию-беседу доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова. Юрий Николаевич, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Мы остановились на том, что...
Петрограде.
На Петрограде.
В Петрограде первыми поняли, что происходит, начинается, точнее, катастрофа. Представляете, пролетариат выступает против пролетарской партии. И если он доведет свое движение до конца, что останется от большевистской партии? Ничего, ровным счетом. Ей придется уйти в отставку. Но в Петрограде не могли принимать законы никакие, не могли ничего менять без согласия центра Москвы. Поэтому там просто начинают готовиться к возможным боям. Боям, подчеркиваю. На улицах города, создается центральный штаб во главе с бывшим командующим 7-й армии, которая обороняла Петроград от Юденича и эстонцев.
Юрий Николаевич,
да.
Это было известно или это вы все нашли сейчас?
Значит, могу честно сказать, наши с вами, уважаемые слушатели, узнают об этом первыми. До этого никто никогда ничего подобного не находил и не писал. Не находил поленности, потому что эти материалы рассекречены давным-давно. Но ни у кого из историков руки просто до этого не доходили. Но зачем интересоваться какими-то событиями начала 21-го года? Ясно и так... Отменили военный коммунизм, ввели НЭП. А как, почему это дело десятое? Вот, поэтому я чисто случайно оказался первооткрывателем.
Поздравляю вас с этим, Юрий Николаевич.
Спасибо, спасибо.
Я думаю, слушатели присоединятся.
Ну, надеюсь, им будет приятно, что они первыми узнают историческую сенсацию, хотя она уже, в общем-то, не играет особой роли. Хотя, простите, вот в новостях передали о желтых
жилетах, да,
во Франции, а у нас-то профсоюзов вообще не существует фактически. Они ничего не делают, они не защищают интересы трудящихся, а трудящиеся сами помалкивают. И не бастуют, не протестуют толком так, чтобы вздрогнула страна. Так вот, вернемся в начало февраля 21-го года. Создается центральный штаб. Входит бывший командующий 7-й армии, во-первых. Во-вторых, входит председатель губернского совета профсоюзов, что очень важно. Представляете, вроде бы военный штаб и профсоюзник. И командующий Петроградским военным округом. Потом эту тройку дополнили еще тремя. Зиновьевым, первым секретарем Петроградского комитета партии и председателем губернской ЧК. Центральный штаб в городе. Кроме него в каждом районе свои районные штабы. При каждом штабе коммунистический батальон территориальной Петроградской дивизии. Все вооружены. Принимаются меры для охраны двух электростанций петроградских, мельниц, всего, что влияет на повседневную жизнь города. И в каждом районе эти районные штабы должны дежурить круглые сутки. Это тоже показатель значительный. При этом сослаться на крестьян никак нельзя. Ну, махновщина на Украине, так она идет уже второй год, не кончается. Антоновское восстание, так оно началось тоже летом 20-го года. Ну, а то, что мелкие банды действуют на Северном Кавказе, в Сибири, это всем известно и понятно. Более того, Ленин, когда выступает даже 28 февраля, это последний день февраля был тогда, говорит, что вот нехорошие крестьяне имеют излишки и не хотят дать государству, рабоче-крестьянскому государству, чтобы накормить город. И ни словом не упоминает о волнениях среди пролетариата. Обходит этот вопрос. Нету его. Хотя он получил уже записку Подвойского и Механошина. И знает, что в Москве, в городе, где он живет, где он находится, рабочие бастуют и устраивают демонстрации. Так вот, в Петрограде готовятся к возможным боям на улице города. Вернее, к подавлению демонстраций, если они пойдут с не теми, с точки зрения власти, лозунгами. В Москве происходит то же самое. Бастуют все крупнейшие заводы. Я буду называть современные их названия, чтобы было понятно. Это «Красный пролетарий», это «Серп и молот», другие подобного уровня и размера предприятия. И в Москве также осознают, что что-то делать нужно, и проводят мобилизацию коммунистов. Все коммунисты, мужчины от 17 до 50 лет, женщины от 17 до 45 лет, должны быть мобилизованы, составить отряды особого назначения и получают оружие. Для чего? Согласитесь. Вроде бы никто не нападает ни на Москву, ни на Петроград. И только тогда Политбюро принимает постановление 28 февраля о том, чтобы сделать все, чтобы немедленно снабдить Петроград и Москву продовольствием, топливом, любыми средствами и продержать хотя бы недели три на существующем уровне. И одновременно особо для москвичей. Политбюро указывает, ни в коем случае не допустить столкновения рабочих и красноармейцев. И для этого отправить на все заводы и фабрики коммунистов без оружия, подчеркивает решение Политбюро. Там, наконец, поняли, что как только прольется первая кровь, уже остановить никого, рабочих, будет невозможно. А дальше, ну а дальше падение большевистской власти, не советской, подчеркиваю, потому что рабочие не протестовали против советской власти. Они протестовали против того, что Совнарком во главе с Лениным, ВСНХ во главе с Рыковым не обеспечили заводы топливом, что наркомат продовольствия во главе с Сурюпой не добился того, чтобы поднять такую норму хлеба в этих городах, которая в следующий раз была только во время Ленинградской блокады.
То есть большевики прекрасно понимают, что вот еще чуть-чуть и полыхнет?
Конечно, конечно. Поэтому они вооружают коммунистов, расставляют их по Петрограду и по Москве, ожидая самого худшего. А Зиновьев вместе с Калининым, председателем ВЦИК, то есть высший советский орган в стране, выпускают обращение к труженикам и труженицам Петрограда, где говорят, да, каждую весну плохо у нас. Очень плохо с хлебом, не хватает топлива. Но уже делается все, будет закуплен уголь за рубежом. будет доставлен хлеб из Сибири. Только возвращайтесь к станкам. В городе объявлено военное положение в Петрограде. Мирные дни объявлено военное положение. И указывается, всякий его нарушивший лишится головы. Это я цитирую.
А, это цитата?
Цитата. Нарушил военное положение, лишишься головы. И снова обращение к станкам за работу. Никакого намека о крестьянах. Никакого влияния Антоновщины, Махновщины, восстания в Западной Сибири не оказывает на это. Почему? Потому что рабочие добиваются только одного. Они хотят есть. Они знают, что крестьяне подвозят к городам, к Петрограду и к Москве, продукты питания, которые они надеются поменять в городе на одежду, на обувь, мебель, граммофоны, чертов ступи. Посуду фарфоровую. Но есть заградотряды, которые не пропускают рабочих, этих крестьян-мешочников, которые везут еду. Это разве не возмутит рабочего? Он пухнет с голода, крестьянин готов его накормить, но его не пускают.
Юрий Николаевич, вот, да. А правда ли, что когда какие-то рабочие, которые выезжали для аналогичного обмена в деревню, возвращались с продуктами... У них забирали продукты?
Так, конечно, существовали нормы провоза.
Угу.
Нельзя было провести больше установленной нормы, которая менялась в сторону уменьшения с каждым месяцем. И все меньше и меньше можно было привезти. И вот эти функции и выполняли заградотряды. И поэтому рабочие требовали наряду с едой, топливом, еще и отмены заградотрядов и разрешение торговли, которая была запрещена продуктами питания.
Это все в рамках политики военного коммунизма.
Совершенно верно. И уже не помогало то, что власть принимает чуть ли не каждую неделю все новые и новые постановления о том, что все становится бесплатным. Сначала прекращается плата за квартиру. За тепло, якобы существующее, за электричество. Ну, все, что теперь называется ЖКХ. Бесплатно начинает раздавать ширпотреб. Но это что значит раздавать? Это 500 сапог, 500 пар сапог раздать 5000. Это бред полный. Бесплатный проезд, бесплатные лекарства. Все бесплатно. Это в течение декабря, января, февраля месяца.
Это 20-21.
Совершенно верно.
Угу.
То есть этим хотят успокоить рабочих, но они понимают, что это пустые обещания. Но ничего они толком не получат. Большевиков спасло одно событие в Кронштадте. То, что у нас называют кронштадтский мятеж. Не будь его... Трудно сказать, как бы все пошло дальше. Но, наконец, появился жупел, появился мятеж, который можно было обвинить во всех грехах.
Ну, и, наверное, прозвучало слово «контрреволюция».
А как же, и белогвардейцы, и антисоветчина, и контрреволюция. До этого действительно пытались свалить всю ответственность на меньшевиков и эсеров.
Ага.
Действительно, меньшевики сделали несколько листовок, ну, пытались примазаться к рабочему движению. Они им не руководили, не направляли, ничего. Но просто как бы подсовывали им те же дежурные лозунги. Но это ничего не меняло. Именно поэтому и в Петрограде, и в Москве происходят аресты всех известных крупных партийных деятелей, меньшевиков и эсеров, но это ничего же ведь не дает. Они не возглавляют это рабочее движение, они не направляют его, они рядышком, сбоку, попутчики, не больше. А вот Кронштадт, это да, все-таки военно-морская учебная база. Что там происходит? Во-первых, у нас всегда забывают, что в Кронштадте было несколько судоремонтных и механических заводов, которые должны были приходить на помощь кораблям, у которых какие-то неполадки, прежде чем их отправить на верфи для серьезного ремонта. А кроме того, есть солдатский гарнизон, и более того, есть моряки, экипажи двух как бы действующих кораблей, линкоров, Севастополь и Петропавловск. Только два этих линкора стояли под парами, и у них была, ну, нормальная штатная команда. И вот она начала бунтовать. В защиту бастовавших в Кронштадте же рабочих.
А, то есть не сыновья и родственники богатых крестьян, как нам?
Нет, нет, тут была одна хитрость. Конечно же, в Кронштадте матросики были уже не те, что были в 17-м году. Те давным-давно ушли на фронт и разошлись по всей стране. А вот после разгрома Деникина в 19-м году командующий военно-морским флотом нашим направил с Черноморского флота моряков, оставшихся без кораблей. Вы помните, 18-й год, Семеская бухта, топят половину нашего флота. Другую половину флота уводят интервенты. Но со своими экипажами, а моряки наши, матросы, остаются на берегу и бездельничают. А что такое Черноморское побережье в то время? Это махновщина, анархизм. Махновцы не выступали против основных положений советской власти. Также национализация промышленности, социализация земли, но они выступали за однопартийные советы. Они требовали, чтобы в советах были представлены все социалистические партии. И также выражая интересы крестьянами, ибо были сами крестьянами против продразверстки. И вот матросы Черноморского флота, пропитанные этими взглядами и идеями, направляются на Балтику и становятся командами двух линкоров. Вот они-то 1 марта и устроили первый митинг поддержку бастовавших в Кронштадте же рабочих. А 2 числа, 2 марта, создали Временный революционный комитет, Ревком, который, опять же, не объявлял войны советской власти, а были те же самые лозунги, уже набившие оскомину всем. То есть, по сути дела, ликвидацию военного коммунизма.
А лозунг, знаменитый лозунг Совета без коммунистов...
Он появился позже из-за границы.
Ага.
А тут просто, понимаете, ну, полуграмотные матросики, которые видели, что происходит, и сами не хотели такой жизни, когда рабочих, грубо говоря, приковывают кандалами к станку и запрещают ему переходить на другой завод, если его зовут. Когда вынуждают всех работать по с военной дисциплиной армейской. Чуть что, под арест или дальше под трибунал. Ну, кто это вынесет в мирное время? И вот поэтому я говорю, для властей кронштадтский мятеж, точнее, не мятеж, а волнение, шумиха, демонстрации, собрания на Якорной площади, митинги бесконечные, стали просто подарком. Можно было все внимание сосредоточить на этом мятеже, хотя он не был вооруженным и, в общем-то, не представлял никакой опасности. Вспомните, 19-й год. По южному побережью Финского залива наступает северо-западная армия Юденича и первая дивизия эстонцев, чтобы взять Петроград. По дороге два форта – Серая лошадь и Красная горка. Мятеж. В тот момент, когда подходят враги. И, в общем-то, никто не раздувал это событие. Быстро подавили, и все. А Кронштадт, ну, в мирное время, чем он мог угрожать? Походом по льду матросов Вряд ли они пошли бы на Петроград. Шуметь шумели, но не больше. Но кронштадтский мятеж раздули, чтобы сделать его жупелом. Сделать примером того, до чего могут довести забастовки рабочих, требующих, чтобы на их предприятия поставляли нужное количество топлива. Понимаете?
Да. И тут же Тухачевский, и съезд мобилизует.
Это все, так сказать, пропаганда и мифологизация реальных событий. В действительности толком ничего не произошло в Кронштадте, но помогло широкой агитации и пропаганде. И вот собирается 10-й съезд партии. Говорят о Кронштадте, говорят о недавней польской войне. И незаметно проходит доклад Зиновьева о том, что профсоюзы остаются, сохраняя свою самостоятельность и суть защиту прав трудящихся. А затем, 15 марта, доклад Лейна об отмене продразвертки и переходу к продналогу.
Он решил, это ленинское решение или коллегиальное?
Коллегиальное, потому что все уже поняли, что происходит. Сидят на пороховой бочке, и фитиль уже горит. Поэтому безвыходное положение. А что делают со всеми нормами военного коммунизма? Их тихонечко, незаметно, без шума, без огласки, быстро-быстро ликвидируют в течение марта-апреля месяца. Распускают, дембилизуют трудовые армии. Отменяют милитаризацию труда, превращение рабочих непонятно кого. Все это быстро-быстро, незаметно ликвидируется, но, тем не менее, волнения на заводах продолжаются еще и в марте. Ну, в Москве, если большие заводы успокоились, то, скажем, продолжал бастовать патронный завод, в Подольске, где потом делали швейные машинки на фабрике Зингера. Некоторые еще мелкие предприятия продолжают бастовать, но, в общем-то, к концу марта волна вот этих огромных, мощных забастовок, демонстрации митингов рабочих сходит на нет, потому что именно они получили ответ на свои требования, и ответ положительный.
То есть власть избежала применения революционного насилия?
Конечно. Более того, успокоила народ городов, успокоила рабочих, дав им то, что они хотели. И они успокоили. А крестьяне тут были ни при чем. Ведь в конце концов, что такое продразверстка? Приезжает продотряд и выгребает у крестьян так называемые излишки, оставляя только то, что нужно на прокорм семье и на семена. Остальные увозят в город. Но за это же они должны отдать, если не деньги, которые никому не нужны, эти тогда фантики, по сути дела, то дать деревне мануфактуру, я говорил, обувь, керосин, соль, сельскохозяйственное орудие. А это производили рабочие. А рабочие не работали, потому что нету хлеба. Замкнутый круг, который пришлось разорвать. И отказаться от всех бредовых идей Льва Давыдовича Троцкого.
А Лев Давыдович-то сам понял, что происходит? Он-то признал свою неправоту?
Вы знаете, открыто так и не признал. И что вот любопытно, лет 15 назад, по-моему, некий Фельштинский выпустил 4 томика так называемого архива Троцкого. Документов много. Но 20-21 года его пропаганда вот этих страшных норм военного коммунизма нету. Ни строчки. Откройте биографию трехтомную Троцкого. о военном коммунизме и отказе от него ни строчки. Все воспоминания Троцкого, написанные в разное время, ни слова об этих событиях. Ну, как будто просто их стерли из памяти. Представляете?
Да, и вот отсюда и можно сказать, что ведет отсчет НЭП.
Конечно, конечно. Хотя, в общем-то, НЭП пошел не столько с 21-го, сколько 22-го года. Потому что в марте возобновили торговлю продуктами. Но крестьяне и так продавали, потому что они прятали от продотрядов то, что получали от земли. И они стали это продавать, наконец, но не могли по-прежнему ничего купить. Вы понимаете, ведь не работала промышленность.
Угу. То есть это был до вот введения НЭПа, это был обмен с риском,
конечно,
для себя.
Конечно, это был просто натуральный обмен. Крестьянин еду...
менял на часы с боем.
Да, сенокосилку или что-то в этом.
Юрий Николаевич, у нас новости. После новостей вы тогда продолжите.
Конечно.
Спасибо,
конечно,
большое. Пожалуйста. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость – историк Юрий Николаевич Жуков. Итак, Юрий Николаевич, вроде бы НЭП введен. А, Юрий Николаевич, ой. Сейчас, я прошу прощения, одну секундочку, сейчас у нас небольшая проблема. И я думаю, сейчас она будет поправлена. И я просто хочу сказать, вот что значит работа настоящего историка в архиве. Ну, вроде бы уже избито, изъезжено, говорено-переговорено и неоднократно, и совершенно другая картина, абсолютно другая картина, и хочу еще обратить внимание на следующее. Есть определенное просвещенное меньшинство, которое считает Юрия Николаевича сталинистом. Ни разу, ни секунды и, в общем, никогда. Главная цель Юрия Николаевича Жукова – это объективный анализ исторических фактов. Юрий Николаевич, согласитесь?
Да. Соглашаюсь.
Вы не сталинист?
Нет, не сталинист, не антисталинист. Я просто историк.
Все. Юрий Николаевич, итак, появляется НЭП.
Да.
Я могу, с вашего разрешения, отослать наших слушателей и всех интересующих к вашей книге.
Конечно, конечно же. Все-таки здоровая книга, 25 листов, там больше, чем я расскажу за неделю.
Юрий Николаевич, пожалуйста, тогда расскажите о своей книге сами.
Ну, книга очень простая. Она на фактах, на цифрами демонстрирует, что НЭП не принес облегчения стране, не принес облегчения крестьянам и рабочим. Почему? Да, отменили продразверстку, ввели продналог, но его нужно платить. А, как вы знаете, в нашей стране хлебопроизводящие, в общем-то, сельскохозяйственные регионы – это Украина, Северный Кавказ, Среднее, Нижнее Поволжье, Сибирь. И там большинство крестьян оказалось бедняками. Почему? Крестьянин без лошади – ноль. Пахать можно только на лошади. Никаких тракторов в то время в России, а тем более комбайнов, которых было уже в Штатах сотни тысяч, у нас не было. Более того, крестьяне не знали, что такое агротехника, что такое химические удобрения. Поэтому урожаи наши были ниже, чем в Германии и Франции, и даже в Голландии. И крестьяне тихонько разорялись. Ничего не получают от земли, то есть только-только с трудом себя прокормить, нужно было заплатить налог за землю, за прочее, прочее. Их было примерно 15 различных налогов, которые платили крестьяне. И что делают крестьяне? Свой надел сдают кулаку. Кстати, кулак – понятие, родившееся до революции, до Первой мировой войны, результат Столыпинской реформы. Что такое кулак? Это член крестьянской общины, а все жители деревни определенной или села были коллективным собственником земли, которая прилегала к этому населенному пункту. И раз в 3-4 года переделывала эту землю по количеству едоков в каждой семье. Больше получали взрослые мужчины и подростки, дети, старики и женщины практически ничего. И вот крестьяне, у которых нет лошади, которые не сумели получить хороший урожай или продать его, вынуждены были сдавать эту землю в аренду кулакам.
Юрий Николаевич, книга называется «Обратная сторона НЭПа».
Да, да.
Я ее всем рекомендую. Именно оттуда, я думаю, наверное, я не знаю, но мне кажется, впервые, по крайней мере, я об этом раньше не читал, размах коррупции при НЭПе.
Конечно. Кстати, коррупция, взяточничество, бюрократизм проявили себя уже в военный коммунизм. Об этом говорили открыто и на съездах, и на партийных конференциях. Об этом говорили все, и Ленин, и Зиновьев. О чем они говорили? Человек, который получил право распределять ширпотреб или продовольствие, ну, не мог устоять. Ну, не мог. Обязательно он же должен кому-то не дать, а кому-то дать. А почему? А вот если ему еще что-то за это, и вот с тех пор это катится. Точнее, катится со времен Николая Васильевича Гоголя. Вспомните его «Мертвые души». Но катится и не могло остановиться. Более того, вынуждало, вот как я сказал, крестьян уходить на заработки в город. Для чего? Чтобы заработать деньги, чтобы заплатить налог. Вы представляете этот ужас? Крестьянин работает в городе, соглашаясь на любую работу, лишь бы найти деньги, оплатить налог. Более того, некоторые крестьяне, в особенно бедной местности, устраивали налеты на поезда, а если судоходная река, то на пароходы, грабили пассажиров, чтобы опять же заплатить налоги самим, без всякого Робин Гуда. В Ленинграде уже, Петроград стал Ленинградом, многие студенты также создавали банды, чтобы грабить непманов, чтобы найти деньги прокормить себя, не гулять в ресторанах, не роскошествовать, нет, просто что-то есть, пока не учатся и не работают.
Угу. То есть вот все эти события, это вроде как предтеча Второй гражданской войны.
Конечно же, конечно же. И страну, по сути дела, спасла только индустриализация. Почему? Людям сказали, да, мы нищие, мы голые, и мы такими будем, пока мы не создадим свою промышленность. Да, уже снова появились карточки в 28-м году. Снова распределение продовольствия. Да, нужно потерпеть, но построить Магнитогорский, Кузнецкий, Запорожский металлургические комбинаты, построить тракторные заводы, комбайновые, заводы авиационные, автомобильные. И вот тогда мы встанем на ноги и сможем жить нормально. Людям предложили точную программу на ближайшие 5, а затем еще 5 лет. И поэтому был небывалый в стране энтузиазм. Ну, сравнимый разве с энтузиазмом в годы гражданской войны, когда воевали за советскую власть. Понимаете?
Да-да.
Я слушаю вас.
Юрий Николаевич, если вы считаете, что вот проблему военного коммунизма, отказа от него осветили, вы мне говорили, что в ходе ваших походов в архивы что-то вы написали о Зиновьеве или пишете сейчас?
Я пишу еще пока, понимаете? Я в архиве нашел рукопись «Тюремные записки Зиновьева». Как вы знаете, в 1935 году в январе в связи с убийством Кирова Зиновьева и Каменева как подстрекателей посадили.
Именно как подстрекателей, не как организаторов?
Нет, именно
только как подстрекателей.
Да, И вот Зиновьев, как и другие политические деятели, оказался в жутких условиях политизолятора. Политизолятора Верхнеуральского, это к северу от Магнитогорска. Он писал у себя в камере, которая не запиралась с утра до вечера, свои воспоминания, тюремные записки. Отдавал руководителям этого изолятора. Ему переписывали на машинке. Он правил машинопись свою. Снова переписывал. Это такие были кошмарные условия для политзаключенных в 1935-1936 годах. И я понял, что уже сам факт таких воспоминаний, написанных в тюрьме в годы самого жуткого террора, как у нас любят говорить.
Но это еще, да, но это до Ежовщины еще.
Ну да. Что вот уже сам факт уже может произвести впечатление. Но, как вы сами понимаете, кто сегодня знает о Зиновьеве? Ленин, да. Сталин, да. Троцкий. Ну, немного Бухарин. Про Зиновьева никто и не слышал. Поэтому требовалось либо писать огромные примечания чуть ли не каждой фразе, либо это все поменять местами и написать просто политическую биографию Зиновьева. И вот за это я взялся и делаю это уже 2 года. Дело весьма трудное, потому что в архиве масса документов, как говорится, в россыпи, то есть не указано ни даты, ни куда обращается данное послание Зиновьева. Нужно тратить массу времени, чтобы вообще понять, когда, почему это написано. Перемешаны дела так, что они не выстроены в хронологической последовательности. То есть приходится работать очень долго и серьезно. Но я все-таки надеюсь в этом году кончить эту политбиографию Зиновьева и издать ее вместе с его тюремными записками.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, будете ли вы в этой книге писать о политических процессах 30-х годов?
Только о тех, которые напрямую касались Зиновьева.
Зиновьева.
Это дело Рютина. При этом оказалось, что Рютин еще тот крокодил.
Это безвинный Мартемьян Рютин.
Да, секретарь Краснопресненского райкома партии. То есть он, по сути дела, уже подстрекал к государственному перевороту. Не меньше. Затем я напишу немного о деле Николаева по убийству Кирова.
А что, новые данные какие-то вы нашли?
Нет, просто кратко, потому что это связано, да. Ведь вначале ни Зиновьева, ни Каменева не арестовывали. Более того, в газетах появилось сообщение прокуратуры, что никаких данных для обвинения Зиновьева и Каменева не найдено. И лишь потом, чуть ли не месяц спустя, их все-таки арестовали. И поэтому нужно рассказать и об этом процессе.
Угу.
А он, опять же, у нас не опубликован. А у меня оригинал стенограммы.
Угу.
А потом процесс 36-го года, который также не опубликован, а у меня оригинал стенограммы. И получается, самое интересное, это процесс 36-го года. Это первый громкий московский так называемый процесс. На нем присутствовали все представители дипломатических миссий, которые были в Москве, все иностранные журналисты, советские журналисты. В газетах вроде бы публиковали отчеты, но это в лучшем случае десятая часть того, что говорилось на процессе. А говорилось там очень много весьма любопытного. И, к примеру, выступает Вышинский, как главный обвинитель, и говорит в августе 36-го года, что уже начато следствие по делу Рыкова, Бухарина, группы военных. То есть называется загодя та группа людей, которые пойдут на процессы в 37-м и 38-м годах. Об этом у нас что-нибудь знали? Да никогда. Дальше. На том же процессе 36-го года так называемые зиновьевцы, ну, из Ленинграда, его старые сотрудники, единомышленники, рассказывают о подготовке покушения на Сталина. И что в этом удивительно? Они говорят, да, мы долго следили за Сталином, установили маршрут. И называют этот маршрут, который не менялся до марта 1953 года. Во-первых. Во-вторых, они говорят, единственное место, где можно стрелять по машине Сталина, это вот такой-то поворот, там машина замедляет ход, и очень удобно ее обстрелять. В открытую, это говорится, присутствуют все иностранцы, которые были в Москве. Никакой тайны.
Юрий Николаевич, а вы описываете частично эти события в своей книге «Иной Сталин».
Но только частично, потому что многих документов тогда я не смотрел то, что было связано с Зиновьевым.
А скажите, пожалуйста, вы в «Ином Сталине» пишете о так называемом агентурном деле «Клубок».
Да.
Что-нибудь новое вам попалось?
Нет, а я даже и не искал это.
А, вы даже
не... Я теперь смотрю с другой стороны на все события, как бы глазами Зиновьева, через Зиновьева. И это тоже очень многое дает. Но, например, самое великолепное, что я нашел, был такой Уинстон Черчилль. Помните?
Да, да, да.
Да, во время войны премьер Великобритании, наш союзник. Время от времени он был членом парламента, министром, а в середине 30-х годов он не попал в парламент и подрабатывал просто журналистикой в газете «Ивнинг Стандарт». Там он был колумнистом, то есть каждую неделю писал то, что он считает, описывает то, что считает важным для этой недели. И вот когда наши газеты сообщают, Зиновьев приговорен к расстрелу, приговор приведен в исполнение, что пишет Черчилль? А пишет он удивительные слова. Он пишет, наконец-то Советский Союз стал нормальной страной, с которой можно иметь дело. Как вам это нравится?
А? Нет, ну, может быть, он о письме Зиновьева вспоминал?
Нет, он писал только о процессе 36-го года.
Только. То есть, значит, он расценивал Зиновьева именно так.
Как левого радикала, угу, сторонника мировой революции и руководителя Коминтерна.
А вот у меня тогда к вам вот еще какой вопрос. Скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич,
да,
насколько велика роль Зиновьева именно в создании Коминтерна?
Почти техническая. Дело в том, что он вместе с Лениным находился во время Первой мировой в Швейцарии. И по их обоюдной идее они проводили две конференции. Циммервальдскую и Кентальскую, где собрали 1,5-2 десятка социалистов, которые выступали против войны. И вот на плечи Зиновьева ложилась переписка с теми, кого нужно пригласить, обеспечение гостиниц, публикация их материалов. При этом он делал это практически один. Но все-таки это не столько идеологическая, не политическая роль, сколько техническая. И вот такую же роль он сыграл и при создании Коминтерна. Зная всех этих социалистов Франции, Италии, Германии и так далее, он с ними связывался, он приглашал их, он готовил проведение и первого конгресса Коминтерна, и второго, и так далее, и так далее, и так далее, пока его не сняли с этой должности. Ну а роль идеолога в Коминтерне выполнял, как ни странно, товарищ Бухарин. Он был заместителем Зиновьева по Коминтерну. Он разрабатывал все идеи, где начинать революцию, где ее поддерживать, не поддерживать, как относиться к той или иной социалистической партии, которая не очень точно выполняет его распоряжения. То есть он был политкомиссаром.
То есть,
Бухарин.
А можно вот ваш термин политкомиссар распространить на Троцкого, Зиновьева, Каменева, которые были, наверное, неплохими революционерами, а вот как государственные деятели?
Вы
ваша оценка?
Правы. Конечно, конечно же, вы правы. Вы понимаете, ни Троцкий, ни Ленин, ни Бухарин, ни Зиновьев, никто до победы революции не готовил себя к роли руководителя государства, который занимается той или иной отраслью народного хозяйства, жизнью страны. Они полагали, революция у нас сразу откликнется в Германии и пошла гулять мировая революция по Европе. Вот на что они надеялись. И надежды у них эти были до конца 23-го года.
Это последняя неудачная революция в Германии, да?
Совершенно верно. И это в то время, когда Сталин, опубликовано его маленькое письмо, вернее записка, где он пишет, что германские коммунисты не удержат власть, даже если она свалится им с неба. Он перестал верить возможность победы революции в Германии, а, следовательно, мировой революции. Вот это очень важно.
Юрий Николаевич, а ведь в 23-м году, вот во время этой революции в Германии, туда же было послано неимоверное количество оружия, инструкторов, разведчиков.
Людей, конечно, и ничего это не помогло, ничего. Понимаете, ну с чего бы германскому рабочему, который получает относительно хорошую зарплату, в магазинах все есть, его права защищает профсоюз, к чему ему дальше стремиться? Вот в чем была главная ошибка. А у нас считали и в Коминтерне, и в Кремле, мол, вот это такая великая идея, она должна охватить их всех. А она не охватила. И с этим пришлось смириться. И отсюда Сталин у нас, который сказал, ребята, хватит думать о Европе, о мире. Давайте займемся своей бедной, нищей, несчастной страной и наведем для начала в ней полный порядок. И заметьте, после войны не появились социалистические страны в Европе, в Восточной Европе. Появились страны народной демократии, где были парламенты многопартийные, у власти были министры, далеко не коммунисты. Он не стремился к тому, чтобы распространить наши идеи, нашу практику хотя бы на Восточную Европу. Этим занялся уже товарищ Хрущев.
И, Юрий Николаевич, по-моему, вы говорили в одной из передач, что отказ Сталина от поддержки республиканской Испании был обусловлен тем, что слишком левыми они оказались, а ему нужно было буржуазно-демократическое правительство.
И вот что я даже скажу. Сталин полагал, что если он будет поддерживать испанскую революцию, а он мог ее поддерживать только людьми, оружием и официальной дипломатической поддержкой, то это будет достаточно и для Берлина нацистского, гитлеровского, и для Лондона, и для Парижа, для обвинения СССР в подстрекательстве к мировой революции. А вот это ему не нужно было совершенно. Ему нужна была мирная советская сторона.
И отсюда, очевидно, это вопрос мой к вам, противостояние Сталина и разных других лидеров по поводу построения социализма в одной отдельно взятой стране.
Конечно.
Мы
конечно.
Революцию мировую хотим, а
да,
он
мировой
там...
Мировой пожар раздуем.
Да, на горе, да.
Да. Понимаете, Сталин, когда говорил о построении социализма в одной отдельно взятой стране, он имел в виду только одно. Не то, что страна перейдет к социализму, а то, что будет заложен экономический фундамент, промышленный фундамент социализма, мощная индустрия на уровне Германии, Великобритании и Соединенных Штатов. А там... Будем жить, будем смотреть, что делать.
Юрий Николаевич, значит, мы будем считать, что беседа-лекция закончилась, и вы ответите на вопрос слушателей в следующем
полосе. С удовольствием.
Спасибо большое. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, это... Последний получас сегодняшней программы, и Юрий Николаевич Жуков любезно ответит на ваш вопрос. Юрий Николаевич, вы готовы?
Да, конечно.
Все. Тогда ваш вопрос Юрию Николаевичу Жукову. Здравствуйте, пожалуйста.
Вопрос Жукова.
Да.
Вот в предыдущих передачах Юрий Николаевич утверждал, что индустрии строили, индустриальные заводы строили комсомольцы исключительно.
А нет, я такого никогда не говорил.
Не надо.
Не говорил, исключительно комсомольцы строили.
Какой?
А кто строил канал имени Москвы?
О, боже мой,
канал...
все, понятно. Юрий Николаевич,
да.
Пожалуйста.
Дело в том, что строили предприятия первой пятилетки, как я уже говорил, Магнитогорский, Кузнецкий, Запорожский металлургические комбинаты, первые наши тракторные... комбайновые, авиационные заводы, все рабочие, прежде всего, не комсомольцы и не коммунисты, в основном беспартийные, преобладали как чернорабочие крестьяне, которые находились здесь приложение своему труду, потому что они и зарплату получали, и получали по талонам обувь, одежду, что тогда было очень важно. Канал имени Москвы никакого отношения к индустриализации страны не имеет, поэтому мы выводим его за скобки.
Это в русле, по-моему, утверждение, что войну выиграли штрафники, зэки построили все заводы и предприятия.
Ну, разумеется.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Большое спасибо за передачу.
Это Юрий Николаевич, нижайшее.
Меня интересует, вот можем ли мы утверждать, что Путин в руководстве страной выполняет волю Запада?
Знаете, это не тема нашей передачи.
Это
к международникам.
Да, это даже, может быть, к современным экономистам каким-нибудь.
Да.
А Юрий Николаевич у нас историк. Пожалуйста, задавайте ему исторические вопросы. Пожалуйста, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. Уважаемый Юрий Николаевич, поздравляю вас со Старым Новым Годом. Желаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Чтобы вы
спасибо.
Продолжали свою работу и приходили почаще передачи к Леониду Вениаминовичу. Такой вопрос. А не кажется, вот все-таки... интернационалисты в конце концов оказались правы, что без мировой революции Сталин в одной стране погибнет, как и получилось в 91 году. Не кажется так?
Спасибо.
Нет, дело в том, что интернационализм подразумевал совершенно другое. Подразумевал, что социализм будет строиться в Советском Союзе и помогать делать тоже, помогать только в соседних странах. Но как делать, это никто еще тогда не решал. А у нас что произошло? Начиная с Хрущева, мы решили, что мы все знаем и понимаем, несмотря на свои два класса образования, и можем указывать и чехам, и полякам, и ГДРовцам, и югославам, и румынам, всем абсолютно, как надо жить. Вот здесь произошла первая серьезная ошибка. Выразилась она в польских событиях, а затем в венгерских, 56-го года. А в 64-м году мы с дуру опубликовали в газете «Правда», это в конце августа, памятную записку Пальмиро Тольятти, руководителя итальянской компартии, который проанализировал современное положение мира и пришел к выводу, что все, что писал Ленин, хорошо, но давно устарело. То, что делал Сталин, хорошо, но уже устарело. Нужно жить по-новому и менять всю нашу идеологию и практику. Но вот наша страна не пошла по этому пути, а законсервировалась на уровне Хрущева. Вот это-то и послужило одной из главных причин нашего главного поражения. Более того, именно в это время, когда страна начала жить уже хорошо, нужно было подумать о том, как провести народ между голодом и богатством. То есть, чтобы люди не превращались в мещан, не жили ради накопительства, ради новой дачи, нового автомобиля. Это дело десятое. А вот тут наши идеологи во главе с Сусловым оказались полными бессилия.
А, Юрий Николаевич, опять же ссылаюсь на вас, вы же говорили, если я не ошибаюсь, что Хрущев это один из виновников резкого ухудшения советско-китайских отношений.
Конечно, конечно. Но, простите, я сам побывал в свое время, будучи еще журналистом, на заставе имени Стрельникова, как раз над островом Даманский, из-за которого шли своеобразные бои. Было очень смешно складывать вместе фотографии наши, где мы показывали хунвейбинов, которые размахивают цитатниками Мао Цзэдуна, и фотографиями китайцев, которые показывали наши танки и орудия с другой стороны.
Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
Поздравляю вас со всеми новыми годами, которые тут наступили, несмотря
и на... И будут скоро еще много.
Да, несмотря на попытку отстреляться салютами, они все-таки наступили. А вопрос вот в чем. Если вспомнить, что писал Ленин о 20-х годах, о наступлении НЭПа, самое интересное это то, что действительно большевики не понимали экономики как таковой и вообще проблемы торговли, в частности. И вот вопрос, вот кулаки, судный капитал, вот как он прорывался вот в это время? Потому что кулаки-то они образовались раньше, но это же на самом деле ростовщичество.
Конечно.
Спасибо, Михаил.
Ростовщичество, запрещенное в свое время христианской церковью, которая запрещала и ростовщичество, и банки. Но об этом и Ватикан, и Москва уже немножко подзабыли. Так вот, все время делали все путем проб и ошибок. Был у нас единственный главный экономист, член ЦК Преображенский, который лучше других что-то такое соображал. Но вы понимаете, одно дело писать теоретические работы, а другое дело осуществлять все на практике, когда на тебя взвалили власть в такой гигантской стране, где есть украинцы и русские более-менее, так сказать, цивилизованные, есть Закавказье, скажем, с Азербайджаном, где до революции был только один человек с высшим образованием. Средняя Азия с Бухарой и Хивой, где к моменту революции официально существовало рабовладение. Нужно было сначала как-то уравнять по воспитанию, по цивилизации, по развитию все народы нашей страны. Они же по-разному жили. И разные совершенно у них нравы, и разные культуры, и разное сельское хозяйство. Вот тут-то все и запутались, потому что большевики учили экономику по немецким учебникам. А Германия едина, там все одинаково, что на Рейне, что на Одере. Вот где мы запутались. Нужно было воспитать своих экономистов. Мы решили, что у нас экономист Бухарин. А он единственно призывал к чему? Крестьян, обогащайтесь. А что такое обогащайтесь? Это значит, дави бедняка, выживай и обогащайся за его счет. Вот и все. Так что вот такие дела.
Пожалуйста, ваш вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Два вопроса гостю. Первый. Как вы относитесь к тому, что в России сейчас капитализм, а названия улиц остались для удобства власти? Там улица Ленина или социалистическая? То есть в основном не стали переименовывать.
Второй.
Можно
второй.
Ответить?
Нет,
подождите,
второй
я
вопрос.
Сразу отвечу. Я против капитализма, который нам навязали. У нас не было референдума, и народ не спросили, при какой экономической системе он хочет жить, при социализме или при капитализме. И что при капитализме он должен будет платить за медицину, за школу, за институт, за все, а получать грошовую зарплату. Его спросили об этом? Нет, ему навязали это. Поэтому давайте пусть все-таки люди помнят то время, когда все было у нас, и медицина, и образование, и отдых, практически бесплатно.
Юрий Николаевич, не удержусь и опять же сошлюсь на нашу беседу. Вы постоянно подчеркивали, при этом была масса недостатков, которые надо
разумеется,
было исправлять. Юрий Николаевич, я это делаю, чтобы никто к вам потом не пристал с какой-то мелочной придиркой.
Да. Вот второй вопрос, можно?
Да, пожалуйста.
А второй вопрос, Юрий Николаевич, как вы оцениваете, вот как Восточная Европа распрощалась с социализмом? Потому что вот сейчас в Национальном музее как-то была выставка «Молчаливое недовольство чехов», там вот на туалете там граффити, там резиденция Гусака. То есть там герой народ, а не Густав Гусак. И это разница в ментальности вот россиян и чехов, например, или в чем дело?
Спасибо.
Вы понимаете, это весьма сложная проблема. Я только что недавно, несколько минут назад, сказал об этом, что Москва пыталась всем навязать свой опыт. Хотя опыт наш одно, а опыт чехов, промышленно развитой страны, которая снабжала Гитлера танками, самолетами, пушками, другая. Понимаете, каждая страна должна была идти своим путем. В свое время, по-моему, где-то в 55-56 году Гарри Поллит был такой руководитель компартии Великобритании, написал большую статью «Британский путь к социализму». Вот так же каждая страна должна была иметь свой собственный путь, а не следовать нашим с нашими многочисленными ошибками. А мы, я повторяю, пытались всем навязать свою волю. Так не делается между не только странами, но даже между людьми.
Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. В 22-м году, в марте месяце, Ленин издает указ о изъятии церковных ценностей, а через неделю Троцкий выпускает свой дополнительный о форсировании изъятия и передаче их за границей. Насколько удалось вернуть в виде хлеба, там, тракторов?
Спасибо.
Да. Дело в том, что помимо Ленина и Троцкого выступил за передачу народу церковных ценностей еще и патриарх Тихон. Вот это почему-то все забывают. он сказал, что то, что хранится в церквях, ну, не является по-настоящему священным. И если народ голодает, нужно все ценности отдать на то, чтобы спасти народ от голода. Что касается того, что мы получили, да, вы знаете, все-таки мы спасли от массового голода, от массовых смертей в результате голода очень много миллионов человек. Ведь действительно голод был страшный. Хотя у нас, когда по телевидению начинают об этом говорить, подсовывают фотографии не 22-го года, а сделанные до Первой мировой войны. В 22-м году особенно это не снимали. А все вот эти истощенные дети и взрослые, это снято во время тех периодов, когда примерно каждый третий, четвертый год Россия испытывала засуху, неурожай.
А, Юрий Николаевич, да. Я опять оторву вас 10 секунд. Я предлагаю тем, кто еще не прочел, прочесть книгу Юрия Николаевича «Операция Эрмитаж», где... Читается, как настоящий детектив. Вот большевиков обвинили в том, что они все художественные ценности распродали. Вот почитайте эту книгу, и вы увидите, сколько продали, куда и на что пошли эти деньги.
Совершенно верно. При этом не так много уж картин из Эрмитажа. 16 штук.
Вот.
Мирового класса.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Большое спасибо еще раз за передачу Юрию Николаевичу, да. и ведущему. Вот, вот какой вопрос. В периоды нашей трудной истории огромное значение имели органы пропаганды и агитации, которые объясняли, что делать и как делать. Как вы думаете, насколько успешны эти органы сейчас, когда все наши дружные товарищи уехали на юг и где-то 2 недели там сидят?
Вы знаете, агитация и пропаганда вступает в строй тогда, когда государство ни черта не может сделать. А сегодня у нас, ну, такая разнузданная агитация и пропаганда, что хоть телевизор не включай. Вот, ну, мое мнение.
Ну, телевизор-то смотрят определенные люди.
Ну, естественно. Да. Нет, я говорю, хотя бы новости.
Да, там же, да, да.
Возьмите Евроньюз и наши новости по всем каналам. Небо и земля. Там говорят об одном, что происходит в мире. У нас говорят только об одном. Там разбилась машина, там зарезали, там убили, там арестовали. Все новости уголовного характера. Раньше такие шли под рубрикой «Происшествия» на самой последней полосе газеты.
Спасибо, Юрий Николаевич. Да. Пожалуйста, я обращаюсь к слушателям. Вас вопрос Юрию Николаевичу. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста. Да, ваш вопрос.
Пожалуйста. Спасибо за передачу. Два
вам
вопроса.
Спасибо.
Один по поводу военного коммунизма. Были ли противоречия между Троцким и Лениным? И про Кронштадт вы все-таки не рассказали, про жестокое его подавление.
Так, отвечу. Расхождения между Лениным и Троцким после революции начались только в конце 20-го года в ходе дискуссии о профсоюзах. Троцкий хотел превратить профсоюзы в государственный орган, погонял для рабочих. Ленин вынужден был отстаивать под влиянием ситуации свободу профсоюзов, независимость от государства, для того, чтобы защищать рабочих от произвола дирекции. Ну, требовал того, что сегодня хорошо бы и нам иметь. А, простите, второй вопрос.
Ой, сейчас я... Второй... Нет, не вспомню. Прямо вот вертится на кончике язык. Нет, не вспомню, но, может быть, человеку удастся дозвониться. Да, ради бога, да. Приношу извинения.
Я также.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо огромное за передачу, Юрий Николаевич. Действительно, здоровья, здоровья, здоровья вам. Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что Советский Союз развалился в значительной степени из-за того, что система не развивалась? К как должна развиваться любая система.
И Конечно, я же говорил, что уже встал вопрос о том, что нужно все менять в нашей стране, но в положительном смысле не крушить советскую власть, а развивать ее дальше, еще в 50-е годы, во второй половине 50-х годов.
И второй вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, для России существует альтернатива социализму? Опять же, обновленному, с учетом изменившегося времени, но социализму. Спасибо.
Конечно. Между прочим, социализм, никуда от этого не деться, это следующая эпоха после капитализма. Что бы ни делали на Западе, эра капитализма завершилась, и ничего он уже дать никому не может. И требуется ему идти дальше, и нам, естественно, не брать самый худший уголовный характер капитализма, а отказываться от него и становиться самостоятельными людьми и думать, как нам сделать лучше страну нашу, чтобы народ жил хорошо, легко и свободно.
Пожалуйста, ваш вопрос, Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вы изучали биографии наших высших руководителей, вот, например, Якова Свердлова, ну и Юрия Андропова, ведь и у самого Сталина, у всех темные истории, кто отцы, где что. Ну вот у Якова Свердлова семья,
спасибо большое. Все, я еще раз. Призываю слушателей, если вы задали вопрос, это вопрос. Не надо хвастаться своими знаниями. Пожалуйста, как-нибудь в другой обстановке. Пожалуйста, Юрий Николаевич.
Да. Дело в том, что нету людей совершенно идеальной биографии, годящейся для роли святого. В каждой семье, как говорят англичане, свой скелет в шкафу. Дело в том, что меньше всего грехов у Сталина. Что бы ему не хотели повесить, то не та дата рождения, то не то якобы происхождение, то он не кончал семинарию, то он был агентом жандармерии. Ничего не оправдывалось. Обвиняли его даже в участии в знаменитом тифлисском ограблении Госбанка. Но, простите, тут же, я уже забыл, то ли в Женеве, то ли в Париже, состоялся партийный суд, расследовавший это ограбление, потому что большевики отказывались от экспроприации, иначе ограблений. И там было доказано, что да, Сталин был знаком с Камо, но только лишь. Но никакого участия ни в подготовке, ни в проведении этого ограбления ни сном, ни духом.
Да, Юрий Николаевич, огромное вам спасибо. Я просто хочу сказать, что гораздо сладостнее и интереснее читать желтую прессу, конечно, нежели вникать в хитросплетение и аналитику сложнейших исторических событий.
Разумеется.
А вот, кстати говоря, мне объяснял один профессионал, у Свердлова в сейфе нашли валюту, драгоценности и какое-то количество заграничных паспортов. Этот человек, он на меня посмотрел, на это, после этого вопроса удивленно сказал, да, конечно, не знали, останутся они или нет. Это было все готово для перехода на нелегальное положение.
Ну, конечно же. И, кстати, это выяснилось в 21-м году, когда вдруг начали запрашивать Политбюро, что сделать с теми драгоценностями, которые хранились у Свердлова. Дело в том, что большевики в 18-м году испугались, что им придется уйти в подполье и начинать все сначала. Для этого они подготовили фальшивые паспорта и запаслись ценностями, чтобы не они лично хорошо жили на Лазурном берегу, покупая виллы, а для того, чтобы смогла работать партия и профсоюзы. Только для этого.
Спасибо. И последний вопрос, пожалуй, Юрию Николаевичу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас, подождите, Юрий Николаевич.
Да.
Так, и еще один раз. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
При отречении Николая II очень быстро образовалось временное правительство из 20 человек. И одновременно с ним и советы появились.
Вопрос.
Но появление советов предполагает большую работу, избирательную кампанию и выборы.
Вопрос.
А вот об этом, причем работу с миллионами людей. А вот об этом совершенно ничего не известно. Как же они так быстро появились одновременно?
Раньше это учили в школе, что сначала первый совет был Петроградский, избранный. Это было очень простым делом в одном городе избрать совет рабочих и солдатских депутатов. Первый съезд всероссийский состоялся летом 17-го года. И были проведены выборы, и большевики не так уж и много получили там мест, больше всего эсеры и меньшевики. Все это известно, и там нету ни тайны, ни нарушения демократии или избирательных прав.
Юрий Николаевич,
да.
Огромное вам спасибо за действительно очень интересную сегодняшнюю беседу и абсолютно новые факты, которые вы нашли и прекрасно проанализировали. Очень бы хотелось... встречаться с вами далее, но вы выбираете темы. Все, что интересно вам, оказывается очень интересно и всем остальным. А дело за вами,
да.
Юрий Николаевич, дело за вами. Еще
хорошо.
Раз огромное вам спасибо. Спасибо всем слушателям, которые задавали вопросы, которые слушали сегодня эту передачу. Юрий Николаевич, здоровья, здоровья и здоровья, как
говорил Сталин, если доживу, доживу.
Юрий Николаевич, не надо об этом
говорить. Мне 81 год, между прочим.
Дай бог вам здоровья.
Да, до 100 лет бог. Жить нам.
До свидания, Юрий Николаевич.
До свидания.
Спасибо. До свидания, все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. Новости.
Программа Леонида Володарского.